«Приезжаю к нему в гостиницу», — продолжал человек в марле громогласно. «Говорят, выбыл». «Как это, спрашиваю, выбыл, ежели он только вчера прибыл и по контракту обязан работать год? Выбыл, говорят, с чемоданами в Казань». «Уже думал, все кончено, опять нам искать специалиста. Но вот поймал, сидит, видите ли, покуривает. Вы летун, инженер Толмудовский, вы разрушаете производство». Инженер спрыгнул с чемоданов и с криком «Это вы разрушаете производство!» схватил обличителя за талию, отвел его в угол и зажужжал на него, как большая муха. Вскоре из угла послышались обрывки фраз «При таком окладе!»
«Идите, поищите!»
«А командировочные?» Человек в марле с тоской смотрел на инженера. Уже лектор закончил свои наставления, показав под конец, как нужно пользоваться противогазом. Уже раскрылись двери газоубежища, и пикейные жилеты, держась друг за друга, побежали к Флориде. Уже Толмудовский, отбросив своего преследователя, вырвался на волю, крича во все горло извозчика, а великий комбинатор все еще болтал с Зосей. «Какая Фемина!» — ревниво сказал Паниковский, выходя с Балагановым на улицу. «Ах, если бы гири были золотые! Честное благородное слово, я бы на ней женился!» При напоминании о злополучных гирях Балаганов больно толкнул Паниковского локтем. Это было вполне своевременно. В дверях газоубежища показался Остап с Феминой под руку. Он долго прощался с Зосей, томно глядя на нее в упор. Зося последний раз улыбнулась и ушла. «О чем вы с ней говорили?» — подозрительно спросил Паниковский. «Так, ни о чем, печки-лавочки», — ответил Остап. «Ну, золотая рота, за дело! Надо найти подзащитного». Паниковский был послан в Геркулес, Балаганов — на квартиру Александра Ивановича. Сам Остап бросился на вокзалы. Но миллионер-конторщик исчез. В Геркулесе его марка не была снята с табельной доски. В квартиру он не возвращался, а за время газовой атаки с вокзалов отбыло 8 поездов дальнего следования. Но Остап и не ждал другого результата. «В конце концов, — сказал он невесело, — ничего страшного нет. Вот в Китае разыскать нужного человека трудновато. Там живет 400 миллионов населения, а у нас очень легко. Всего лишь 160 миллионов. В 3 раза легче, чем в Китае. Лишь бы были деньги. А они у нас есть». Однако из банка Остап вышел, держа в руке 34 рубля. «Это все, что осталось от 10 тысяч», — сказал он с неизъяснимой печалью. «А я думал, что на текущем счету есть еще 6-7 тысяч. Как же это вышло? Все было так весело, мы заготовляли рога и копыта, жизнь была упоительна, земной шар вертелся специально для нас, и вдруг...» «Понимаю, накладные расходы, аппарат съел все деньги». И он посмотрел на молочных братьев сукаризной. Паниковский пожал плечами, как бы говоря: «Вы знаете, Бендер, как я вас уважаю. Я всегда говорил, что вы осел». Балаганов ошеломленно погладил свои кудри и спросил: «Что же мы будем делать?» «Как что?» — вскричал Остап. «А контора по заготовке рогов и копыт? А инвентарь? За один чернильный прибор лицом к деревне любое учреждение с радостью отдаст 100 рублей. А пишущая машинка, а дыропробиватель, оленьи рога, столы, барьер, самовар — все это можно продать. Наконец, в запасе у нас есть золотой зуб Паниковского. Он, конечно, уступает по величине гирям, но все-таки это молекула золота, благородный металл». У конторы друзья остановились. Из открытой двери неслись молодые львиные голоса вернувшихся из командировки студентов животноводческого техникума, сонные бормотания фунта и еще какие-то незнакомые басы и баритоны явно агрономического тембра. «Это состав преступления!» — кричали практиканты. «Мы и тогда еще удивились. За всю компанию заготовлено только 12 кило несортовых рогов».
«Вы пойдете под суд!» — загремели босые баритоны. «Где начальник отделения? Где уполномоченный по копытам?»
Балаганов задрожал. «Контора умерла», — шепнул Остап. «И мы здесь больше не нужны. Мы пойдем по дороге, залитой солнцем, а Фунта поведут в дом из красного кирпича, к окнам которого по странному капризу архитектора привинчены толстые решетки».
Экс-начальник отделения не ошибся. Не успели поверженные ангелы отдалиться от конторы на 3 квартала, как услышали за собой треск извозчичьего экипажа. В экипаже ехал Фунт. Он совсем был бы похож на доброго дедушку, покатившего после долгих сборов к женатому внуку, если бы не милиционер, который, стоя на подножке, придерживал старика за колючую спину.
«Фунт всегда сидел», — услышали антилоповцы низкий глухой голос старика, когда экипаж проезжал мимо. «Фунт сидел при Александре II, освободители, при Александре III миротворцы, при Николае II кровавом, при Александре Федоровиче Керенском».
И, считая царей и присяжных поверенных, Фунт загибал пальцы.
«А теперь что мы будем делать?» — спросил Балаганов.
«Прошу не забывать, что вы проживаете на одном отрезке времени с Остапом Бендером», — грустно сказал великий комбинатор. «Прошу помнить, что у него есть замечательный саквояж, в котором находится все для добывания карманных денег. Идемте домой, к Лоханкину».
В Лимонном переулке их ждал новый удар.
«Где же дом?» — воскликнул Остап. «Ведь тут еще вчера вечером был дом». Но дома не было. Не было Вороньей слободки. По обгорелым балкам ступал только страховой инспектор. Найдя на заднем дворе бидон из-под керосина, он понюхал его и с сомнением покачал головой.
«А теперь что же?» — спросил Балаганов, испуганно улыбаясь.
Великий комбинатор не ответил. Он был подавлен утратой саквояжа. Сгорел волшебный мешок, в котором была индусская челма, была афиша «Приехал жрец», был докторский халат, стетоскоп. Чего там только не было.
«Вот», — вымолвил наконец Остап, — «судьба играет человеком, а человек играет на трубе».
Они побрели по улицам бледные, разочарованные, отупевшие от горя. Их толкали прохожие, но они даже не огрызались. Паниковский, который поднял плечи еще во время неудачи в банке, так и не опускал их. Балаганов теребил свои красные кудри и огорченно вздыхал. Бендер шел позади всех, опустив голову и машинально мурлыча: «Кончен, кончен день забав, стреляй, мой маленький зуав». В таком состоянии они притащились на постоялый двор. В глубине под навесом желтела антилопа. На трактирном крыльце сидел Козлевич. Сладостно отдуваясь, он втягивал из блюдечка горячий чай. У него было красное, горшечное лицо. Он блаженствовал. «Адам», — сказал великий комбинатор, останавливаясь перед шофером, — «у нас ничего не осталось. Мы нищие, Адам. Примите нас. Мы погибаем». Козлевич встал. Командор, униженный и бедный, стоял перед ним с непокрытой головой. Светлые польские глаза Адама Казимировича заблестели от слез. Он сошел со ступенек и поочередно обнял всех антилоповцев. «Такси свободен», — сказал он, глотая слезы, жалости, — «прошу садиться».
«Но, может быть, нам придется ехать далеко, очень далеко», — молвил Остап.
«Может быть, на край земли, а может быть, еще дальше. Подумайте». «Куда хотите», — ответил верный Козлевич. «Такси свободен». Паниковский плакал, закрывая лицо кулачками и шепча: «Какое сердце! честное, благородное слово, какое сердце!»